Друзья, доброе утро, добрый вечер и добрый день. Где бы вы нас ни смотрели, когда бы вы нас ни смотрели, мы, собственно, начинаем трансляцию нашего мероприятия, виртуального мероприятия, посвященного проектированию и дизайну приложений для Windows 8 и Windows Phone. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы. Собственно, формат мероприятия предполагает, что вы можете задавать свои вопросы, можете писать их в чате, вы можете писать их в Твиттере с хэштегом RuWinDesign. Мы, соответственно, на них будем стараться отвечать. И также интересный момент, если вы вдруг у вас нет возможности сегодня посмотреть все-все-все, вы можете посмотреть потом это в виде записи на TechDays, либо в виде курса на Microsoft Virtual Academy. Я напомню несколько ключевых ссылок, которые вам в любом случае придется использовать, если вы собираетесь проектировать и создавать приложение для Windows Phone Windows 8. Первое — это dev.windows.com. Это наш портал, посвященный разработке и дизайну приложений для Windows 8 и Windows 8.1. И вторая ссылка аналогичная — dev.windowsphone.com, в которой вы найдете материалы и руководство по дизайну и разработке приложений для Windows Phone, соответственно. Несколько слов про сегодняшнюю программу и про то, что вас ждет. В анонсе и, соответственно, в описании вы могли увидеть, что у нас была еще часть, посвященная Windows Phone. Давайте я вкратце, здесь она помечена серым, я сейчас немножко поясню, что у нас произошло. Мы поменяли немножко программу. Мы начнем, как и обещано, с дизайна приложений, с общих базовых принципов концепции для Windows Phone и Windows 8. Немножко поговорим про дизайн, и дальше практически полностью наше мероприятие будет посвящено Windows 8.1. Мы посмотрели на объем контента, который у нас происходит, и поняли, что и мне, как докладчику, трудно немножко рассказывать об этом в течение всего дня, и вам, как слушателям, будет трудно все это вместе в едином таком пакете получить весь этот контент. Поэтому мы решили, что Windows Phone, последние два доклада, которые были объявлены изначально, мы их расскажем как-нибудь потом. Про разработку и проектирование для Windows Phone и Windows 8 одновременно, на всякий случай, рекомендую вам посмотреть наши записи, наши мероприятия и, соответственно, курс, когда он будет выложен на MVA, посвященный разработке подобной платформы Build for Boss. И, соответственно, про Windows Phone мы еще отдельно будем рассказывать, поэтому не беспокойтесь, этот материал никуда не денется, наоборот, мы его, скорее всего, даже расширим. Соответственно, что будет дальше про Windows 8.1? Непосредственно после того, как мы посмотрим на какие-то базовые вещи и концепции, которые и принципы дизайна, как обсудим процесс дизайна, мы непосредственно переключимся к Windows 8.1, мы поговорим про элементы управления, про навигацию и композицию, того, как строится макет отдельных страниц, экранов, поговорим про масштабирование, как приложение ведет себя на экране, как несколько приложений может вести себя на экране и как приложение может вести себя на разных экранах разных размеров. Отдельно поговорим про контракты поиска и общего доступа или возможности поделиться, и также про новые возможности, такие как контакты и события. И дальше мы закончим, соответственно, плитками и нотификациями. Это то, что узнаваемые ключевые вещи с точки зрения пользователя для Windows 8. Давайте, соответственно, начнем с дизайна, с базовых концепций, с каких-то ключевых идей, которые лежат в основе. Windows Phone, когда он только запустился, это было даже уже, наверное, года три, даже больше назад. Для нас это был очень большой новый шаг. В определенном смысле это был эксперимент, вы об этом наверняка знаете. И до этого у нас была платформа Windows Mobile, она радикально отличалась, платформа Windows Phone радикально отличалась от того, что мы делали до этого. И, соответственно, дальше, видя то, как сообщество активно воспринимает позитивно успехи Windows Phone и понимая, что экосистема в целом, индустрия меняется, люди меняются, технологии меняются, мы поняли, что Windows тоже нужно обновлять. Поэтому в сентябре 2011 года на конференции Build мы показали первое превью Windows 8, которое адаптировало и впитало в себя многие находки, которые были сделаны на Windows Phone, и, соответственно, дальнейшая история известна. Дальше выпустили Windows 8, полностью Windows Phone, который 8, который был сделан на том же ядре, что и Windows 8. Это дальнейшее развитие тех идей, которые были в Windows Phone 7, 7.5, 7.8. И, соответственно, спустя год после выхода Windows 8 мы выпустили апдейт Windows 8.1. Это случилось буквально месяц назад, в конце октября 2013 уже года. И, соответственно, еще спустя немножко времени мы выпустили следующее обновление для Windows Phone, то, что условно называется GDR3, которое добавило некоторые новые возможности. Это в основном такие минорные обновления, но интересно отметить, что и клиентская операционная система Windows 8 и 8.1, и мобильная операционная система Windows Phone, они постепенно сближаются, и у нас есть общее ядро, и есть также... Если вы посмотрите на форм-факторы внимательно, то вы заметите такой интересный момент, что минимальный, наверное, размер планшета на Windows 8.1 и, соответственно, 8.1 была адаптирована как раз под небольшие экраны. Это планшеты, начиная где-то 7 дюймов. А последние телефоны, которые, смартфоны, выпущены на Windows Phone 8 с GDR3, это Nokia 1520 и 1320, это 6-дюймовые телефоны, которые, соответственно, очень похожи на планшеты, поэтому вот эта грань, она стирается, и я думаю, что рано или поздно операционные системы должны стать еще ближе. Над этим идет отдельная работа, но пока что мы рассматриваем Windows Phone и Windows 8 как две отдельные операционные системы, хотя и с очень большим количеством пересечений. Если заглянуть немножко в историю, вы увидите, что, естественно, Windows Phone тоже появился не с нуля. Он появился не на пустом месте. У нас были какие-то наработки, по крайней мере, в визуальном стиле и в том, что нас вдохновляло, то, что вдохновляло инженерные команды. Например, это приложение Windows Media Center, которое было нацелено на работу с музыкой, с видеоконтентом. Дальше у нас был проект Zoom, который, соответственно, это и порталы, и какое-то время вы видели, когда использовались Windows Phone, еще седьмым вам нужно было скачивать приложение Zoom, которое позволяло синхронизировать музыку, настройки и какие-то дополнительные параметры. Были отдельные устройства, музыкальные плееры, Zoom Player, несколько итераций произошло. И, соответственно, дальше фактически эти наработки все были переработаны и направлены на создание нового устройства, которым стало, собственно говоря, Windows Phone, в котором мы вложили все то, как мы видели, каким должно быть устройство. Оно должно было быть персональным, оно должно быть гибким и подвижным, оно должно быть современным, чистым, ярким и множество других эпитетов, которые можете себя применять. Дальше, соответственно, как только мы увидели вот это для себя направление дизайна, мы поняли, что нам нужно унифицировать и в целом все, что делает компания, поэтому многие другие проекты тоже пошли по этому пути, и в целом, на самом деле, Microsoft была проделана, и она продолжается, огромная работа по унификации дизайна, принципов дизайна. И вы видите в том, что, например, в Xbox в какой-то момент вышло обновление, которое экран, внешний вид Xbox, стартового экрана для Xbox был существенно переработан, и стилистически он стал очень похож на то, что сделано в Windows 8, Windows Phone. И в этом есть огромный плюс, на самом деле, потому что пользователь, который пользуется экосистемой устройств, для него становятся узнаваемыми различные элементы, и он, соответственно, может очень легко переключиться с одного устройства на другое, он понимает сразу, как с ними работать, взаимодействовать. И, соответственно, Windows 8, Windows 8.1, соответственно, это тоже продолжение этой же линейки, и на самом деле они все движутся параллельно. Если посмотреть, например, на развитие Xbox в Xbox One, вы увидите, что она взяла в себя часть наработок, которые были сделаны в Windows 8, например, и расположение приложений рядом, и в целом экосистема приложений, поэтому все это вместе унифицируется. Ну и дальше, соответственно, это продолжается на устройство, на эти принципы распространяются и на другие наши приложения, будь то Visual Studio, Office, Dynamics, какие-то другие. Естественно, устройства, которые делаем мы, либо делают многие наши партнеры, они продолжают те же самые принципы, о которых мы будем говорить. Если говорить в целом, на что важно обратить внимание, и я об этом сейчас буду тоже рассказывать, это некоторые такие аспекты, которые связаны, в принципе, с пониманием того, как проектируется или создается новая платформа, или какие ключевые аспекты в ней есть. И если подумать о том, что делается для создания новой платформы, то все, естественно, начинается с какого-то фундамента, с каких-то принципов. И есть какая-то философия, есть базовые идеи, есть какие-то базовые, скажем так, идеи или вещи, которые нас вдохновляют. А, Это то, что мы для себя формулируем как в целом направление движения, либо то, что нас направляет, то, что мы считаем хорошими образцами. Я об этом сейчас буквально через слайд расскажу. То, что нас направляет, и то, что мы считаем, что сделано хорошо и правильно, и мы хотим наши продукты, наши, соответственно, операционные системы делать так, чтобы они были не то чтобы похожи, но следовали тем же самым таким вот идеологической составляющей. Дальше, после того, как вы понимаете, от чего вы хотите отталкиваться, вы начинаете строить непосредственно вашу экосистему, ваше приложение, вашу операционную систему. И, соответственно, все начинается, естественно, с какого-то базовой формулировки, каких-то вещей, которые означают... которая, скажем так, формулирует, как выглядит или на чем зиждется именно ваша платформа. Это некие базовые принципы. У нас их 5. Я о них, соответственно, тоже чуть позже расскажу. Когда у вас есть принципы, какие-то идеи, вы понимаете, вообще формулируете вот принципы, что это такое. Да? Это некие формулировки или, ну, опять-таки, там, идеи, которые говорят, вот это хорошо. Если интерфейс следует вот этому принципу, это... Скорее всего, интерфейс хороший, но, во всяком случае, он лучше, чем тот интерфейс, который этим принципам, скорее всего, не следует. На базе принципов формулируется язык дизайна. Язык дизайна — это то, что уникально для, может быть, каждой платформы. И здесь интересно обратить внимание, что, например, язык дизайна для Windows и Windows Phone, он очень похож. И это те же самые стилистические элементы, кнопки выглядят очень похожи, какие-то элементы навигации очень похожи, внимание типографики, внимание шрифту, медиа-контенту, плитки. Там и там все это есть, но, тем не менее, для каждой платформы есть свои нюансы. На базе похожих принципов на самом деле можно сделать и другой язык дизайна. И это то, что вы можете увидеть во всех этих разговорах про плоский дизайн на других платформах, будь то Android или iOS, которые тоже обновили свои интерфейсы, и вы увидите, что те принципы, на которых они строятся, они очень похожи на те принципы, на которых строится Microsoft. Но при этом непосредственно язык дизайна, он отличается, и плоский дизайн для iOS, он отличается от, скажем, плоского дизайна для Windows Phone. И дальше, соответственно, на базе всего этого вы делаете свое приложение, в которое вы добавляете что-то от себя, свой брендинг, свои правила, свою идеологию. И, соответственно, вот целиком вот так вот выстраивается вот это пирамида, на которой все строится. Интересный момент, на который я здесь тоже хочу обратить внимание, он связан с тем, что делать, если вам, например, хочется сделать что-то свое и выйти за рамки. Например, вы свое приложение хотите расширить какой-то своей новой метафорой, своими новыми контролами, элементами управления, как их правильно строить. Чтобы их строить, они, естественно, должны быть связаны с вашим брендом, связаны с вашим приложением и отображать его, отображать ваши задачи. Они, естественно, должны каким-то образом синхронизироваться с тем языком дизайна, который есть у нас. Например, в Windows или Windows Phone есть язык жестов. И, соответственно, если вы делаете новые элементы управления, то они должны быть согласованы с этими жестами. И, соответственно, дальше с тем, чтобы понять, что вы движетесь в правильном направлении, если вы делаете что-то для Windows или Windows Phone, вы смотрите, согласуется ли ваше новое вот это изобретение с теми принципами, которые мы заложили. Например, мы говорим, что нужно уделять внимание деталям, нужно быть мастером в каких-то вот деталях, искусность должна быть. И тогда вы должны посмотреть на тот элемент, который вы делаете, и понять, ага, я уделил достаточно внимания различным мелочам, деталям, типографике, сетке внутри моего, например, элемента управления, тогда, наверное, все хорошо. Если не уделили, то, наверное, все плохо. Вот. Соответственно, еще на что важно обратить внимание, я тоже здесь это подчеркну, это то, что вся вот эта конструкция, она живая. Что это означает? Это означает, что интерфейс не статичен, так же, как и процесс дизайна — это процесс, и вся эта конструкция, она живет во времени, и тот факт, что мы выпустили Windows 8.1 спустя Windows 8, он в том числе это подчеркивает. Мы выпустили какое-то решение, достаточно хорошее, но при этом мы увидели отзывы пользователей, мы посмотрели, как пользователи в массе этим всем пользуются, какие сценарии делают приложения, делают разработчики и дизайнеры, и поняли, что какие-то вещи нужно обновить. Я об этом сегодня тоже буду говорить. Поэтому и ваше приложение, оно тоже должно быть живым, так же, как жив наш язык дизайна, те элементы, которые мы делаем, и принципы со временем, может быть, чуть дольшим периодом, но тоже могут обновляться. Давайте двигаться дальше. Если говорить про источники вдохновения, то для Windows и Windows Phone такими источниками вдохновения стали, например, навигационные системы, которые помогают пользователю, человеку, скажем, человеку, найти ту информацию, которую он хочет, разобраться в окружающей среде и, соответственно, быстро принять решение. Например, если он хочет найти в аэропорту, где ему снять деньги, то он должен найти быструю иконку банкомата. Если он хочет найти в здании, скажем, университета, офиса, где находится туалет, он должен быстро найти иконку туалета. Если он хочет понять, где ближайший рейс, с какого терминала вылетает рейс, он должен быстро эту информацию считать из билета, из табло и дальше пойти по навигационной карте найти, где этот рейс. Вот все, что связано с направлением пользователя, быстрым считыванием информации, это то, что нас вдохновляет, если это спроектировано грамотно и хорошо. Вторая вещь, она связана с промышленным дизайном и с типографикой и со стремлением подать информацию доступным для пользователя образом, но при этом и приятным тоже. И здесь на первое место выходит во многом функциональность, это идея, связанная с Баухаусом, во многом это идея, связанная с инфографикой и представлением информации. Поэтому, если вам это нравится, то вам должен нравиться наверняка Windows Phone, Windows 8, и вы знаете, куда двигаться, к чему стремиться. Следующий пункт — это сетки. Это швейцарская типографика или международный стиль дизайна, который воспевает идеи того, что интерфейс и в целом дизайн должен строиться на базе каких-то сеток, на базе качественного использования типографики, сочетания шрифта, сочетания графики, видео или медиа-контента. И, соответственно, в сочетании, вот, когда вы все это смешиваете, у вас получается какое-то приятное, интересное для глаз решение, при этом с определенным ритмом, с определенной структурой, с определенным иерархией. Мы об этом тоже будем сегодня смотреть и говорить. И, соответственно, следующий пункт, помимо вот этих того, что я обозначил, на что еще стоит обратить внимание, это все, что связано с моушн-дизайном, синематографикой и, соответственно, наше собственное понимание того, как мы видим будущее, наше собственное понимание или представление о том, к чему мы стремимся. Естественно, когда вы проектируете новую платформу, вам важно заглянуть немножко за горизонт, пофантазировать и подумать о том, как это все выглядит. Я здесь не буду это показывать непосредственно видеоролик, но, тем не менее, вбейте в Google, в Bing, в Яндекс слово сочетание Future Vision, Microsoft, и вы, скорее всего, найдете один из наших роликов, который посвящен видению будущего. Там очень много внимания уделено интерфейсу, информационным системам, взаимодействию с ними. Может быть, удивлению для себя, если вы сравните то, что сегодня происходит, например, с Windows 8, с Windows Phone, и посмотрите на эти ролики, которые были сняты, наверное, на сегодня уже года 4-5 назад. Первые такие ролики где-то в районе 2009 года были. Соответственно, последняя редакция Future Vision — это 2011 год. Вы увидите, что многие интерфейсные решения и в целом те вещи, о которых говорит Microsoft, они пересекаются с тем, как мы это видели еще много-много лет назад. И, наконец, еще одну статью, которую я вам могу порекомендовать почитать. Это «Modern Design at Microsoft» от Стива Клейтона. Соответственно, в разделе «Истории» на сайте Microsoft вы можете ее почитать. Правда, на английском, там достаточно доступно и хорошо описывается в целом, как мы смотрим на дизайн внутри Microsoft. Очень рекомендую почитать. Дальше, прежде чем мы перейдем непосредственно к принципам, есть еще одну вещь, на которую я хочу обратить внимание. Это то, как нужно смотреть на ваш интерфейс, на то, как вы его проектируете. В целом здесь тоже очередная пирамида. В данном случае, скажем, пирамида потребностей, она во многом очень похожа на известную пирамиду Маслоу, которая говорит о том, как выстроены потребности человека. И здесь, скорее, потребности, связанные с интерфейсом. В основе, естественно, лежит функциональность. И это то, о чем, например, говорит та же самая школа Баухауса, что когда вы делаете какие-то объекты там, промышленного дизайна, например, или архитектуры, то важно внимание уделить вообще зачем вы делаете этот объект. Если мы говорим о приложениях, об интерфейсе, важно понимать, зачем вы делаете свой интерфейс, зачем вы дизайните его, зачем вы его проектируете, какую ценность вы хотите донести до пользователя и, соответственно, какую функциональность вы хотите ему дать. Если в приложении нет никакой функциональности, то это, естественно, функциональность. если в приложении нет никакой функциональности, то это бессмысленное приложение, которое просто пустая трата времени и ваша, и, соответственно, пользователя. Приложение, то есть, должно работать, те функции, которые вы делаете, они должны работать. Второй уровень — это надежность. Пользователь должен быть уверен в вашем приложении. И это зависит от того, как оно работает, это зависит от того, насколько оно надежно, безопасно, защищенно. Часть из этих вещей, она, естественно, связана с работой механизма Windows Store или Windows Phone Store, где отдельные инженеры сидят, ревьюют приложение, не пускают, скажем, какие-то вирусы или приложения, которые могут красть ваши данные, и это вопрос фильтрации этих приложений и так далее. Но, естественно, это большой вопрос и непосредственно того, что вы делаете и проектируете. Почему? Потому что вы должны скоммуницировать правильно пользователю, если вы работаете с его данными, как вы с этими данными работаете. Пользователь должен доверять вашему приложению, быть уверенным, что оно будет, скажем, работать завтра, если вы выкатили обновление, что оно продолжит работать, что данные не потеряются и так далее и тому подобное. Соответственно, как только у нас есть удобство, надежность, мы переходим к удобству. Это все вопросы юзабилити, вопросы интеграции с платформой. Это удобство. Соответственно, приложением должно просто быть удобно пользоваться. Если вы следуете гайдам платформы, это повышает ваши шансы на то, что приложением будет удобно пользоваться, просто потому что пользователь каким-то паттерном, шаблоном поведения уже привык. И, соответственно, он может их переиспользовать в вашем приложении. В принципе, здесь, наверное, уместно отметить, что Windows 8, 8.1 вводят некоторые новые паттерны, которые, может быть, непривычны для пользователя Windows 7 или непривычны для пользователя, который раньше не пользовался тач-интерфейсами. Следующий уровень — это качество или то профессионализм, ваш профессионализм вашего решения. Это должно быть действительно отточенное решение. И, наконец, последнее, я условно назову это удовольствие. Это творческие аспекты. Приложением должно быть просто приятно пользоваться. И дальше, если вы будете посмотрите так ретроспективно на принципы, о которых я буду рассказывать, то вы увидите, например, что когда мы говорим, что должно быть мастерство в приложении, то это бьет полностью вот сюда, в качество вашего приложения. Естественно, оно прокидывается на все остальные уровни, то есть не может быть функциональности без мастерства. Если у вас нет мастерства отобрать нужную функциональность, то, конечно, это тоже не будет работать. Но в целом, как бы, об этой пирамиде вам тоже важно помнить и понимать, в какой момент, чему вы уделяете внимание. Если вы сделаете какое-то развлекательное приложение, оно, может быть, работает, но недолго. Пользователь при этом должен быть уверен, что ваше развлекательное приложение, которое делает какие-то вау, прикольные эффекты, не несет ему угрозы с точки зрения безопасности. Теперь давайте поговорим ближе к принципам и каким-то фундаментальным основам, которые связаны в системе. Мы это сформулировали в виде таких вот 4P. Это принципы, это персональность, это правила и, соответственно, платформы. Принципы — это 5 принципов, которые лежат в основе нашего дизайна, идеологии, то, о чем я говорил несколько минут назад. Персональность — это вопрос некоторого такого бренда, вижена того, как должно выглядеть приложение и сама операционная система Windows или Windows Phone. Правила — это, соответственно, некие гайды, рекомендации, шаблоны построения интерфейса. Ну и, соответственно, платформа — это сама платформа Windows. А давайте начнем, наверное, как это все увязывается, давайте, да, начнем, наверное, с этого. Увязывается это следующим образом. Если вы делаете приложение для Windows, то оно должно, соответственно, быть привязано или построено на тех же самых принципах, на которых построено Windows. Если помните назад ту же самую пирамидку, когда я говорил, что внизу лежат принципы, выше лежит язык дизайна и, соответственно, дальше ваше приложение. Даже если вы расширяете приложение, это все равно оно должно базироваться на принципах. Следующий пункт — дизайн, который вы делаете, он должен изменить некоторую визуальную интерактивную составляющую. И кирпичиком этой визуальной интерактивной составляющей является язык дизайна Windows в данном случае. Либо тот язык, который вы сами изобретаете, но он должен быть каким-то образом связан с принципами и с языком дизайна Windows. Это персональность. Соответственно, дальше, когда вы начинаете все это комбинировать в единую систему, это некие правила построения ваших приложений, шаблоны. И, наконец, последнее. Все это делается, если для Windows или Windows Phone, то оно может быть интегрировано с операционной системой, интегрировано между собой за счет каких-то скрепочек, механизмов, которые позволяют склеивать приложение в единую экосистему. Давайте начнем с принципов. У нас таких принципов 5, и, соответственно, все эти принципы позволяют сделать приложения, которые живут единой такой экосистемой. Первый принцип — это мастерство. Мастерство — это то, сколько внимания вы уделяете вашему приложению, насколько вы любите типографику, насколько вы выверили те шрифты и отступы, которые используются, насколько правильно вы продумали структуру и иерархию вашего приложения, насколько вы хорошо подумали графическую составляющую, так чтобы ваше приложение было уникальным, не было унылым, и, соответственно, при этом оно бы... все равно лежало внутри тренда, внутри Windows, внутри общего направления. То есть оно как бы должно выделяться, но при этом соответствовать общему духу, веянию непосредственно платформы. Второй пункт — это про быстроту работы и, соответственно, плавность. Приложение должно быть быстрым, приложение должно быть плавным. Естественно, это отвечает тому, как оно реагирует на жесты, тому, как оно реагирует на тач, потому что скорость реакции на тач должна быть намного больше, чем быстрее, чем, например, на мышку или если действия были с клавиатуры, хотя и там хорошо бы иметь большую скорость. Естественно, ваше приложение должно быть спроектировано так, чтобы те задачи, ради которых пришел пользователь в ваше приложение, он его скачал из Windows Store, например, они должны решаться быстро. Следующий пункт — это про, естественно, цифровую среду, и приложение должно быть по-настоящему цифровым. Что это означает? Это означает, что без четкой необходимости не стоит переносить в цифровой мир какие-то аналоги из мира физического. От каких-то вещей, которые вы, может быть, привыкли видеть, можно, наоборот, отказываться. Ну, классический пример — это те же самые книжные полки. Внутри приложения, внутри устройства не нужны книжные полки, потому что вы можете структурировать информацию и без полок. Полки — это скорее такой визуальный артефакт, который позволяет, может быть, придать какого-то шарма, колорита, но с точки зрения функциональности он абсолютно не нужен. Внутри нету гравитации, книжки не падают, и, соответственно, структурировать информацию можно другими способами, зачастую даже более удобными. Четвертый пункт — это про лаконичность, это про стремление делать больше меньшими средствами. Если вам что-то не нужно, что-то вторичное в приложении, это нужно убирать, либо прятать, делать доступным по запросу. И последний пункт — это про единство, все связывать в единую экосистему вместе с Windows, приложение и так далее. Давайте чуть подробнее про это поговорим. Если говорить про мастерство, то с точки зрения дизайнера, если вы дизайнер, то, естественно, важно внимание уделять, например, таким вещам, как всевозможные отступы. И здесь нельзя, ну, то есть можно, конечно, слишком много усилий потратить на это. Здесь важно правильно найти баланс между тем, каков у вас процесс проектирования, между тем, как вы используете готовые контролы, и между тем, что вы создаете свое собственное. Но в общем и целом мы, например, когда делаем свои собственные продукты, уделяем этому большое внимание. У нас есть несколько итераций, несколько процессов проектирования, и отдельно внимание уделяется то, что здесь называется red lines. Это то, как выглядят различные отступы. И есть еще green lines. Это то, как, если мы проектируем интерфейс для тача, как выглядят области для нажатия. Все это важно часть продумать, выверить, понять, если у вас есть две рядом кнопки, какие между ними должны быть отступы, с учетом физиологии, с учетом особенностей пальцев человека и так далее. Вот всем таким вещам, естественно, нужно уделять внимание. Простой пример, например, представьте себе, что вы делаете какой-то продукт, и внутри у вас появляется вот такой интересный экран. И кажется, он уже сам по себе, наверное, не такой уж и плохой, практически прекрасный, но если на него посмотреть внимательно, то вы увидите множество маленьких-маленьких мелочей. Какие-то более заметны, какие-то менее заметны. Например, если чуть-чуть приглядеться, то можно увидеть, что заголовок этого диалогового окна и сам текст, они чуть-чуть не там буквально на пару пикселей, но не выровнены. И, в принципе, у вас не возникает четкой вертикальной линии по левому краю. Дальше, если вы посмотрите внимательно тоже на сам текст диалогового окна внутри, то вы, например, можете заметить, что он отличается, если вы уделяете внимание деталям, что он отличается от гайда. В гайде, например, сказано, что нужно использовать Segway UI 7 Lite, а вы использовали Segway UI 7 Bold. Это шрифты разной насыщенности, и, соответственно, оно немножко дает неправильный или не тот акцент, который хотелось бы сделать на этом тексте. В целом есть общее соображение, что текст слишком длинный. он плохо адаптирован для людей, и, соответственно, его трудно читать, и трудно из него понять, что вообще говоря происходит. Потом вы можете посмотреть, например, ну, более-менее очевидно с кнопкой Cancel, что текст не выровнен посередине. Этому тоже нужно уделять внимание. Но даже такая мелочь, как соседняя кнопка Enforce These Policies, если посмотреть на нее внимательно, то вы увидите, что там, например, для работы с клавиатурой кнопки или элементы, которыми можно управлять, они обводятся небольшой рамкой. И здесь, например, в этом элементе, вот эта рамка, которая обводится, она имеет разные отступы сверху, снизу и, соответственно, справа-слева. И, соответственно, по гайду желательно сделать, чтобы они повторяли, может быть, контур кнопки, и в целом были отступы одинаковые со всех сторон. Поэтому вот всем таким деталям, естественно, нужно уделять внимание. И, к сожалению, зачастую разработчик этого сделать не может, это может сделать только дизайнер, который понимает платформу, видит всю экосистему. Естественно, сетка — это тоже то, как выстроено ваше приложение, по какой последовательности шагов, какие отступы должны быть между различными элементами. Это все задается сеткой и теми принципами, которые вы выбрали. Если говорить про плавную и быструю работу, простой пример. Например, в Windows 8 сделали графический пароль. Понятно, что люди многие привыкли вводить пароль цифрами, цифрами, буквами, какими-то значками, ну, в общем, в текстовое поле. Но при этом зачастую это довольно долгая операция. Особенно если у вас длинный пароль, вы потратите много времени на то, чтобы вводить. Если у вас в компании, как у нас, например, есть внутренняя политика периодически менять пароли, то вам становится сложнее их запоминать, если только вы не придумаете какие-то правила. С графическим паролем все намного проще. Вы берете ту фотографию, которая вам нравится, ту, которую вы узнаете, делаете на ней три жеста, нажатие, какие-то линии или обводите какие-то элементы. И для фотографии, которая знакома для вас, вам такой последовательный жест запомнить намного проще. Более того, на тач-устройстве вам намного проще ввести вот эти три жеста, нежели ввести пароль. При этом, соответственно, если никто не видит, как вы вводите эти жесты, то скорость становится намного быстрее. Это позволяет по-другому посмотреть на защиту информации, но при этом, соответственно, ускорить сам процесс доступа к информации. Еще один пример — это, например, вопрос многозадачности. Windows 8 у нас было два режима размещения приложений — Fill и, соответственно, Fill и Full, заполнение большей части экрана, и сбоку, справа либо слева, был Snapped режим. В Windows 8 мы поняли, что нужно эту возможность размещения нескольких окон для решения нескольких задач одновременно усилить, и, соответственно, мы вот эту фиксированную ширину убрали, и теперь приложения могут занимать практически произвольное положение на экране, и это позволяет делать более гибкими те решения, которые вы делаете. Например, где-то вам хочется видеть на полэкрана карту и, соответственно, на полэкрана почту. Или наоборот, если вы из почты открываете фотогалерею, то вам хочется больше места уделить фотогалерее. И самостоятельно, как пользователь, можете менять вот эту самую границу. Так, сейчас я нарисую. Тык. Вот эту границу, соответственно, можете двигать как пользователь абсолютно произвольно. И это с точки зрения пользователя довольно большое счастье. Следующий пункт про естественную цифровую среду. Например, Semantic Zoom, который был сделан в Windows 8. И, в принципе, кстати, есть похожий элемент в Windows Phone, который позволяет сгруппировать, например, на экране со списком приложений Jump List, позволяет быстро перепрыгивать на какие-то разделы. В принципе, идея Semantic Zoom, она та же самая. Сжать контекст представления информации и позволить на другом немножко метауровне манипулировать с этой информацией и либо дать ей какое-то другое представление. И во многих случаях это может отличаться от просто физической аналогии масштабирования, сжатия. Здесь вы можете, например, если возьмете стартовый экран, то вы можете взаимодействовать с группами, с отдельными элементами, и, соответственно, вы просто перешли на некий другой метауровень. В каких-то других приложениях у вас может быть разбивка по датам, по, не знаю, там, по размерам, по каким-либо другим атрибутам, если мы говорим про файлы. И, соответственно, вот это тоже семантическое масштабирование, оно позволяет быстро перейти к нужной категории. И оно во многих аспектах действительно отличается от просто физической аналогии. Другой пример это, например, про цифровой мир. Это наше приложение, которое сделано для Windows 8.1. Приложение «Будильники», которое также сочетает в себе таймер и, соответственно, возможность там, запускать счетчики времени. И здесь вы увидите, что, например, вот этот интерфейс, он полностью спроектирован с нуля, и он вроде как похож на время, но при этом в каких-то отдельных аспектах отличается от времени. он взял метафору часов, но при этом он сделан, адаптирован именно специально под тач, с тем, чтобы можно было быстро вводить информацию. Я об этом еще буду рассказывать, но, соответственно, обратите внимание, что это вот специальный элемент, который спроектирован именно для задачи того, чтобы быстро вводить информацию и одновременно отображать информацию, дату и время, которые были введены. Про лаконичность. Тоже простой пример. Вот так, например, выглядела последовательность шагов, когда проектировался Windows 8 для скачивания приложения Windows Store. Нужно было нажать кнопочку покупки, после этого всплывало окошко, где вам предлагалось ввести свои собственные параметры, после этого вам выводилось какое-то подтверждение, после этого появлялся какой-то прогресс-бар, вам нужно было подождать на этом же экране и так далее. Но в целом последовательность была очень длинная. Когда на это посмотрели, потестировали, поняли, что никуда не годится. Поэтому в переходе, соответственно, к реальному уже в продакшн, этот интерфейс его сильно обновили. Как только вы нажимаете, например, кнопочку «Buy», если у вас выскакивает одно подтверждение для, соответственно, ввода денег и, соответственно, логин вы вводите заранее. Если вы нажимаете кнопку «Try» или это бесплатное приложение «Install», то, соответственно, ваше приложение просто скачивается в фоне. В этот момент вы можете спокойно продолжать работать со стором, переходить на любой тот экран, который вы хотите, и как только приложение установится, у вас сверху вываливается тост notification, который говорит «приложение установлено». То есть это вопрос такое вот упрощение. Другой пример — это возможность различного сочетания различных элементов, когда это медиа-контент и, естественно, цифровые звонки через Skype, это вопрос того, чтобы делать несколько задач одновременно. Если вы посмотрите, например, на Windows Phone или на стартовый экран Windows 8 в том числе, то здесь вы увидите некоторый такой слепок информации, ключевую, которую отобрал пользователь для того, чтобы быстро получать к ней доступ. Со стартового экрана можно и в Windows, и, соответственно, в Windows Phone сделать фотографию. Это тоже быстрое действие, которое не требует разблокирования и каких-то дополнительных манипуляций. Очень часто вы увидите в Windows и Windows Phone, что многие командные интерфейсы, команды, кнопки и так далее, они спрятаны с основного экрана. Например, они доступны через контекстное меню, как здесь нарисовано для Windows Phone, либо они доступны из панели приложения в Windows или Windows Phone. И в Windows, соответственно, панель приложения по умолчанию вообще прячется, и панель приложения, и панель навигации, соответственно, дополнительный элемент управления, они просто скрыты, и больше внимания уделяется непосредственно контенту. И, соответственно, последнее про единственное. Я еще буду рассказывать про отдельные контракты, например, контракт «Поделиться». Но в целом это вопрос исследования паттерном, шаблоном платформы, и это вопрос интеграции и приложений друг с другом, и вопрос интеграции с операционной системой. Зачастую за счет такой интеграции можно добиться каких-то новых сценариев, которые в отдельном приложении самом по себе реализовывать довольно сложно, либо, сложность, она связана часто и со временем, то есть вам нужно потратить намного больше усилий, и не факт, что это будет наиболее удобный и, скажем так, комфортный для пользователя и даже быстрый способ управлять информацией. Простой пример, например, в Windows 8.1 мы добавили возможность приложением добавлять события в календарь, и, соответственно, это позволяет пользователю вести в одном месте весь свой календарь и видеть все, что происходит, связанное с различными приложениями. До этого, соответственно, вам бы приходилось в каждом приложении, которое вы делаете, если оно хочет что-то делать с календарем, либо делать какую-то интеграцию через облако, либо, соответственно, вести свой собственный внутренний календарь, выводить напоминания пользователю и так далее. Это зачастую действительно дополнительная работа. И, соответственно, все это формулирует вместе единую философию дизайна. Давайте теперь немножко поговорим про персональность. Из чего состоит персональность? Персональность или визуальный аспект ваших приложений, так же как Windows, состоит из нескольких, скажем так, компонент. Ключевые, естественно, являются макет, то, как выглядит ваше приложение, композиция различных элементов в нем, и дальше такие элементы, например, как типографика или цвет. Типографика, соответственно, работает со шрифтом, цвет — это то, как вы используете, например, цвета Windows или цвета вашего бренда в том, чтобы подчеркнуть взаимосвязь приложения с той или иной сущностью в физическом, скорее всего, мире. И движение — это, например, то, как различные элементы связываются друг с другом и как различные элементы переходят из одного состояния в другое. Вы, например, можете легко увидеть такие аспекты, как, если вы обновляете список, то или когда открываете какое-то приложение, там влетают различные элементы, они могут влетать с различной скоростью. И все это настраиваемо, и это позволяет подчеркнуть какое-то чувство взаимосвязи одних элементов или разных групп элементов. И, соответственно, все это сдает тоже элементы персональности. Если говорить про композицию, на что я рекомендую обратить внимание, это такие приложения, например, как Reading List, список для чтения. Это то, как был переработан поиск в Windows, то, как был переработан Store. Это действительно такой, может быть, в отдельных аспектах нестандартный взгляд на то, как должны выглядеть приложения, но при этом они полностью соответствуют принципам нашей платформы. Если закапываться в детали, я об этом еще буду говорить, то Windows, например, базируется на сетке в 20 пикселей. Сетка для Windows Phone, она немножко отличается, но там тоже есть своя сетка, свои рекомендации того, как строить интерфейс приложения. Дальше на базе этой сетки сделан, например, силуэт. Силуэт увязывает различные приложения в некую такую единую экосистему. Он говорит, где должны располагаться кнопки назад, он говорит, где должны располагаться заголовки и так далее. Этот силуэт, естественно, повторяется в различных приложениях, но при этом обратите внимание, например, на этом скриншоте, здесь заголовок вроде как следует силуэту, но при этом визуальные какие-то элементы выходят за границы. Это визуальные элементы, которые подчеркивают брендинг, которые подчеркивают персональность вашего приложения, но при этом они следуют общим правилам. Так, это, например, пример сетки для Windows Phone. Я, наверное, примеры пропущу, какие-то отдельные, но тем не менее, просто если вы запустите поиск, например, я сейчас запущу, и нет, не буду я запускать поиск. Мне нужно будет переключить язык, чтобы запустить. Я тогда в какой-нибудь из следующих презентаций покажу детальнее про поиск. Соответственно, если вы запустите Store я, наверное, все-таки могу запустить. Давайте его перетащу на демонстрацию. Наверное, он должен появиться на экране. Нет? Перетащил. Да? Соответственно... Нет, пропал. Момент. Играем в удаленный экран. Соответственно, например, интерфейс Store был очень сильно переработан. И здесь вы можете обратить внимание, что Store, он также следует определенной сетке, силуэту, но при этом вот эта первая часть композиции, она в отдельных аспектах, например, визуально может выходить за границы вот этого силуэта. Но дальше вы можете увидеть, что, например, заголовок и плитки и так далее, они все выстраиваются в некоторую единую линию. И, соответственно, дальнейшие элементы, они тоже соответствуют этому силуэту, этой композиции, хотя отдельные группы элементов могут выглядеть совершенно по-разному. Давайте дальше. Про типографику. Тоже буквально пару слов. В следующих докладах, секциях я буду останавливаться на этом чуть-чуть подробнее. Если говорить про типографику, то это, естественно, вопрос работы со шрифтом. И типографика позволяет подчеркнуть различные элементы. У вас должен быть набор шрифтов, у вас должен быть, который вы консистентно применяете в приложении. И дальше, на самом деле, это действительно очень-очень мощный инструмент. Представьте себе, что вы проектируете свой SkyDrive, и вы, например, хотите сделать интерфейс для покупки дополнительного пространства. Он может, например, выглядеть вот так вот. Это не самый плохой вариант для одной из первых итераций. Но на самом деле нужно понять, что он мало того, что скучный и интересный, он к тому же немножко запутанный, непонятный для пользователя, не следует там гайдам, визуальным принципам Windows 8, и его стоит переработать, например, вот так вот. И здесь обратить внимание, что практически все, что сделано, кроме там линии, 4 плиток, это все сделано с помощью работы со шрифтом. 7 гигабайт в целом total подчеркивает текущий размер. Дальше, соответственно, у каждой из маленьких плиток storage plan'а здесь разными начертаниями, разным шрифтом, немножко с цветом расставлены акценты, с тем, чтобы вы могли правильно выбрать именно то, что вы хотите. И общая композиция, она тоже такая сбалансированная и хорошая. И, соответственно, этот интерфейс намного более приятен и позволяет легче сделать выбор, понять, что происходит. Про цвет. тоже несколько слов. Цвет — это важный инструмент, важно с ним не переборщить, важно понимать, какие цвета и как вы используете. И хороший пример, кстати, посмотрите на то же самое приложение с будильником. Вы увидите там, что когда вы делаете новый будильник, у вас появляется будильник нового цвета. Цвета, по-моему, можно кастомизировать. И, соответственно, и даже сама Windows, если вы откроете стартовый экран, то вы можете легко переключиться к персонализации и увидеть, что там есть множество сочетаний, которые вы можете управлять. И важно найти правильный баланс между тем, какие цвета вы используете, и, например, контрастностью, доступностью этих цветов. Здесь довольно много аспектов. Естественно, не нужно использовать всю цветовую палитру, просто потому что она есть. Здесь важно иметь правильный баланс и правильно расставлять акценты. Простой пример, кстати, на тему цветов. Давайте я покажу. Есть приложение «Список для чтения». Так, сейчас я его перенесу. И здесь вы можете обнаружить, например, в заголовках. В принципе, приложение следует практически чуть-чуть измененному стандартному шаблону, но при этом заголовки различных секций вы увидите, что они выстроены по цветовой палитре, в зависимости от того, насколько давно были сделаны те или иные заметки, закладки. И, соответственно, это вот один из таких вот примеров работы с цветом. Давайте дальше. Про движение. Движение — это возможность... Так, сейчас, я поймаю мышку. Нет, мышка, мышка. Так, вроде должно проигрываться видео. Не проигрывается. Ладно, про движение простой пример. Давайте я тогда покажу просто на примере стартового экрана. Так, мышка, мышка, мышка. Вот. Здесь, соответственно, вы в данном случае видите мой стартовый экран, и в частности вы видите плитки. Соответственно, плитки, они анимированы, и то, что они вот эти анимации плиток, они происходят по некоторым заданным шаблонам. И здесь вы легко можете увидеть, например, такой аспект, что последовательность анимации, она тоже специальным образом запрограммирована с тем, чтобы плитки не были синхронными. Потому что если бы у вас, например, все всплыло, все вместе, непосредственно все сразу плитки обновились, у вас бы так был эффект, как будто у вас какой-то билборд, он там полностью перестроился, у вас появились новые плитки. Здесь важно в любой анимации соблюсти правильный баланс и правильно расставить акценты. Так, давайте мы вернемся к презентации. И будем двигаться дальше. Про правила. Буквально несколько вещей. Про каждый из них мы еще дальше будем смотреть более подробно. Правила и шаблоны — это то, что, соответственно, формулирует язык дизайна для операционной системы. И все разбивается на несколько вещей. Это элементы управления, элементы представления данных, это командный интерфейс, то, что позволяет сделать какие-то операции, триггеры для каких-то операций внутри приложения, это то, как выстроена навигация по вашему приложению, переходы между различными состояниями экранами и, соответственно, непосредственно то, как пользователь со всем этим взаимодействует. И, естественно, если мы говорим про современное приложение, современное устройство, то значительный акцент здесь должен быть сделан сенсорному управлению, управлению с помощью пальцев, жестов, а не только, соответственно, мышки и клавиатуры. Если мы говорим про Windows Phone, то там, соответственно, это сенсорное управление. Если мы говорим про Windows 8, 8.1, то здесь важно уделить отдельное внимание тому, что это не только сенсорное управление на самом деле, но и также мышка с клавиатурой, и какие-то действия операции должны быть проброшены и на мышку, и на клавиатуру, и так далее. В Windows 8 есть довольно большой набор контролов, которые встроены в платформу, которую вы можете использовать и в XAML, и в HTML, смотря на чем вы пишете ваше приложение. И этот набор от версии к версии расширяется. Есть очень много сторонних решений, которые позволяют эту скажем так, палитру разнообразия расширить. Есть шаблоны навигации, например, или, скажем так, правила того, как строить навигацию, они состоят из различных элементов. Ну, например, если посмотреть на тот же самый Windows Store, то он использует Hub, который из разных разделов аккумулирует информацию и показывает ее красивым образом. А сверху вот здесь вот, не знаю, наверное, нарисовано, это панель приложений, которая вылезает сверху. Соответственно, это элемент тоже навигации, который позволяет, навигация, которая вылезает сверху, которая позволяет переходить в те или иные разделы, и она появляется по запросу пользователя. И, соответственно, там вот здесь на скриншоте не появилось, но там левее, правее, то есть есть под панелью, на самом деле, на самом экране, небольшой интерфейс для поиска, это, соответственно, встроенный поиск внутрь приложения. В принципе, это тоже можно расценивать как навигационный элемент. Почему? Потому что по факту поиск является одним из основных способов приложения перейти к той или иной информации. И зачастую, то есть есть прямой способ, самый первый — это непосредственно через контент погрузиться в какую-то информацию. И есть второй, самый популярный — это поиск, поэтому это тоже элемент навигации. Давайте я пропущу эти примеры. Вы их сами можете посмотреть. Единственное, на что я хочу обратить, может быть, ваше внимание, это то, что встроенный поиск, я об этом еще буду говорить, он в разных приложениях сделан чуть-чуть по-разному. Например, если вы откроете новости, то вы увидите там одно расположение поиска. Если вы откроете почтовое приложение Mail Почта, то вы увидите, что поиск располагается над списком писем, и это тоже сделано довольно сознательно. Если говорить про командный интерфейс, то здесь важно помнить о нескольких вещах. Это то, как команды располагаются на экране, и важно помнить о том, как вы работаете с панелью приложения, и как каждая вот вещь, все, что вы делаете на экране, в том числе панели, масштабируется в зависимости от размеров экрана. Так, про представление данных. Тоже буквально пару слов, пару вещей. Раздельные элементы, отдельные элементы, которые позволяют вам представлять данные. Естественно, вы можете просто положить картинку, вы можете положить текст. Есть какие-то дополнительные вещи, например, списки, grid view, list view, которые позволяют структурировать данные, списки и выстроить их в нужной последовательности, вертикальной, горизонтальной, либо по какой-то сетке. То есть, условно, что такое list view? Это последовательность элементов, как правильно, вертикальная, либо, соответственно, горизонтальная. Grid view — это выстраивание по сетке. Дальше есть множество аспектов у всего этого. Я буквально в двух словах сейчас попробую это нарисовать. Есть у вас какая-то сетка, по которой все это выстраивается. Есть, соответственно, отступы внутри вашей сетки, которые выставлены, которые вы выставляете, соответственно, например, с дизайн-гайдами, рекомендации вашими собственными, либо, соответственно, теми, что рекомендовано Windows. И использование сетки при представлении данных позволяет показать связанность различных данных. И дальше есть различные операции перетаскивания, взаимодействия с этими данными. Здесь тоже важно обращать внимание на те гайды, которые есть в платформе, и то, как происходит взаимодействие. Про сенсорный ввод буквально тоже пару слов. Я не буду останавливаться отдельно на тех жестах, которые есть в Windows 8. Вы можете спокойно прочитать все в гайдах, но буквально пару слов, которые нужно сказать. Первое, жесты в Windows, они могут отличаться от жестов на других платформах. Второе, некоторые жесты, и на самом деле практически, сейчас даже неправильно сказать, некоторые жесты, все элементы, встроенные в Windows, они адаптированы и спроектированы так, чтобы ими можно было работать с помощью жестов. То есть не только мышки, не только с клавиатуры, но и с помощью жестов. И некоторые вещи, например, такое интерфейсное решение, как Semantic Zoom, например, это картинка посередине, оно может быть активировано как с мышки с клавиатуры, так и непосредственно жестом Pinch to Zoom, сжатие, растяжение, соответственно, для того, чтобы менять представление. И последний пример здесь вот на картинке приведен. Это жесты с экранов. В Windows есть набор жестов, которые делаются с краев экрана. Это жест справа для вызова панели чудо-кнопок, это жесты сверху, снизу для вызова панели приложения, панели навигации, и жест свайп слева, с левого края экрана для смены непосредственно того приложения, которое в настоящий момент находится на экране. И последняя вещь, которую я в этой сессии хотел рассказать, она касается платформы Windows. Здесь, естественно, важно читать гайды. Я напомню, что это нужно зайти на сайт dev.windows.com либо design.windows.com, и там вы найдете, соответственно, ссылки на гайды по дизайну для Windows, для Windows Phone, соответственно, dev.windowsphone.com. Там тоже найдете раздел, посвященный дизайну. Если мы говорим про Windows, независимо от того, на каком языке вы пишете, ваши разработчики, наверное, пишут, будь это XAML, C-Sharp, либо JavaScript с HTML, у вас есть практически одни и те же возможности для построения интерфейса, для создания дизайна ваших приложений, и они базируются на неком ядре Windows, Windows Runtime. Те возможности, которые мы выставляем, мы стараемся поддерживать их на равном уровне, независимо от платформы, хотя в каждой, скажем так, составляющей или стеке языков там, проектирования есть свои тонкости и нюансы. Это, естественно, важно учитывать, потому что одно может подходить лучше под какие-то одни сценарии, другое под другое. Есть еще DirectX, который хорошо подходит для игр, для 3D-графики. И здесь возможны различные комбинации. Об этом тоже важно помнить. А на этом все. Встретимся буквально, наверное, через 5 минут. Спасибо.